из гуманитарной семьи. Моя мама работала в Институте мировой литературы, у нее есть несколько книг, одна из них, как мне кажется, лучшая, романы Томаса Манна. А отец, историк, заведовал кафедрой новой и новейшей истории. Мне светил этот гуманитарный профиль. Да. А я бунтовал. Родители, блат, я не хочу. Кроме того, я был математический вундеркинд средней руки. Я где-то там третье место по России получил по математике. Да? Uh-huh. Ну, там тоже у меня были свои счеты со второй школы. Я как-то там не полюбил климат элитарный, который там возник. Короче, у меня был друг еще. Мой ближайший друг, который не мог идти в гуманитарный и не хотел в технической. А мы занимались экстремальным туризмом. Так я попал на георазведку. Мы сказали друг другу: слушай, там будут походы, там будет много всяких подвигов, давай пойдем туда. Когда я пошел туда, я понял, что надо там царапать камни. У меня был красный диплом, то есть не красный, это золотая медаль, потом красный диплом. У меня два этих красных диплома. Значит, я начал царапать камни, у меня это не очень хорошо получалось, но тут оказалось, что есть кафедра математики, там, а я еще, так сказать, люблю Павла Сергеевича царапать, Александрова, да, и так далее. Там можно писать мелом. Кафедра математики принесла меня от первого до последнего курса. Диссертация у меня была по математике, по чистой математике, как бы некорректно поставленные задачи, устойчивость сверхсложных систем. Mm-hmm. То есть я уже тогда занимался сверхсложными системами, устойчивостью, полюсами роста, полюсами смерти систем, особыми точками, способами разрушения систем. Потом я оказался там у Сорохтина тектонико-литосферных сплит, то есть в сфере геофизического оружия. Потом, как сказать, в дочерней фирме Велихова, где мы занимались МГД-генераторами, и оттуда уже ушел в театр.
Ответ на вопрос, как стать режиссером, да, да, это для этого надо окончить.
К этому моменту у меня был театр самодеятельный, в который ходила вся Москва. Это было очень смешно, потому что когда мы были на заводе Войтовича, и там район такой, в котором ни один человек не ходит вечером, то я понимал, что каждый человек идущий идет ко мне. Сначала это были струйки, потом толпы и так далее. Этот театр несколько раз закрывали. В целом меня закрывали, наверное, раз 20. Но не буду жаловаться, тут же открывали.
За антисоветчину?
Да.
Или за сущность, пиво?
Нет, не за раскрытие пива. За авангард. За мирхольдовщину, за условные формы, за противостояние соцреализму, за усложнение, за элитарность. Какие-то деятели партии, которые потом, я очень хорошо наблюдал в демократическом движении, мне говорили: ну, знаете, вы, конечно, очень талантливый человек, но чем вы талантливее, тем хуже, если вы против нас. Я говорю: а вы-то кто? В этом смысле тоже одна очень интересная история такого моего столкновения. Тоже такой был партийный деятель, с которым мы договаривались. Мы хотели стать всего лишь театром академцентров. И он мне сказал, посмотрев спектакль: старик, ты хорошо ставишь? А я начал говорить о марксизме. Я не мог не говорить о франкфуртской школе, об Адорно, Хархаммере, о будущем, так сказать, о посткоммунистических вариантах. Он говорил: старик, ты хорошо ставишь? Совсем как Джойс. Только я тебя прошу, дальше он говорил грубее, не пудри нам мозги с этим Марксом. Мы советский эстаблишмент, мы это на дадух не переварим. Вот ты думаешь, старик, что ты меня обрадовал. А ты где-нибудь в ЦК скажешь, тебя шлепнут, и ты даже не поймешь за что. Вот, это как бы еще раз мне показалось, что я прав, и что все дело в номенклатуре, что перерождение партии дошло далеко, и что никто так не ненавидит коммунистическую идеологию, как сама партия. В этом смысле глубочайший знак эпохи, это вовсе не встреча Горбачева с Рейганом и с кем-то еще.
Декаданс коммунизма.
Это
да?
Нет, это не декаданс. Глубочайший знак эпохи, глубочайший, это дружба Горбачева с Муном. Не потому, что Мун сектант, бог с ним. Что такое сейчас секта, а что такое там новое мышление? Черт его знает. Потому что Мун один из основателей Всемирной антикоммунистической лиги. И вот это рукопожатие между лидером Всемирной антикоммунистической лиги, который считал, что коммунизм – это суперзло, и, кстати, трактовал его вполне определенно, понятно как, да? Вот. И Горбачевым это было для меня знаком фундаментального превращения. Есть такой термин, я не знаю, Мераб Мамардашвили очень много об этом писал, превращенной формой. В сущности, это марксистский термин. Это когда форма начинает воевать со своим содержанием. Вот что опаснее безопасности, если безопасность решила стать опасностью, да? К вопросу о КГБ, да, или о чем-нибудь еще. Вот когда безопасность вдруг становится опасностью, а коммунизм антикоммунизмом, то это мутация, это в чистой форме рак. Поэтому произошла не внутренняя ревизия, не что-то, а мутация этой коммунистической системы. И надо твердо понять, почему она произошла. Это очень важно для нашего будущего.
Сергей Кургинян в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Меняем тему. Хотел вас спросить, хочу и поэтому даже спрошу. Вы ведь подсорменин.
Да.
А, московский причем, то есть вы родились уже в Москве уже, да? Каково армянину в Москве? Вот и в те времена?
Абсолютно ничего.
И сейчас изменилось ли что-нибудь за это время?
Нет, я, конечно, считаю, что распад Советского Союза – это трагедия для всех, кто мыслил имперски. Да? Я считаю себя, ну, как бы, как Белковский, который тут про меня рассказывал, говорил, что об империи могут мечтать только жалкие полукровки. Да? А нужно национальное государство. Значит, я считаю себя именно этим, только без этих оценок, да, миксером, типичным субстратом империи, да? Социальным и этническим. Да?
Вас даже называли последним певцом империи, по-моему,
в то время. А украинцы говорили про нашу организацию, что это последняя имперская канцелярия. Угу. Значит, это правда. Это правда. Я хочу восстановить Советский Союз. Я верю, что это возможно. И если я не сделаю это сам, я довещаю это молодежи, своей дочери, кому угодно еще. Но это так бы то, что должно быть сделано. Как говорил Конфуций, надо говорить все правильные слова и вы на всех базарах. И это и есть. Вот «Эхо Москвы» один из базаров. Да, вот за базар ответь. Но смысл здесь заключается в том, что я действительно армянин по отцу. Отец приехал в Москву в 20-е годы. Он воевал в трех войнах. В польской, финской и Великой Отечественной, закончил у Кёнигсберга офицером и все время в каких-нибудь штурмовых частях. В армии его звали Володя. Почему Володя, никто не мог понять.
А как настоящий?
Ирван.
Ирван.
Мать моя, это более сложный и социально, и этнический вопрос, так сказать. Мой дед, это служивый дворянин, прадед, предводитель дворянства Смоленской губернии, так кажется, если я правильно помню. Вот. А уже линия другая, это вот эти бончи, бончо-смоловские, она такая титулярная. И, наконец, есть линия от бабушки, которая связана с князьями Мещерскими. И это вот какой-то такой микс. Я не могу сказать даже, собственно говоря, этнос-то какой, да, потому что там были Мещерские, это Карамзины, это, видимо, сколько-то и татары, да, там в Служивом были в основном шведы и немцы, вот зецкие вот такого типа, а Бонча, это, видимо, поляки в основном, и как-то это вот такая вот смесь, адская, наверное, так это называется. В этом смысле я ощущаю империю как межнациональное идиократическое государство. Я считаю, что последняя империя на планете
есть. Наднациональная.
Наднациональная, наднациональная. Да, наверное, даже так. США, это вот этот плавильный котел, это вот принцип, один из принципов существования империи. Долгое время так ругали США, говоря о империи. Теперь Бжезинский написал, что Четвертый Рим и так далее. То есть американцы постепенно уже без всякого стыда.
Но они тоже от идеи плавильного котла отказываются. Более современные, наверное, идеи, которые в Канаде...
Мультикультуральность.
Да, скорее,
вот это
да,
ужас.
Сохранение...
Это гор.
Национальных особенностей,
а это вот в юности
далее.
Тебе казалось, что ты похож как на Андрея Болконского. Это неоконсерваторы, которые пришли слева, абсолютно оборзели от страха за то, что культура остывает, и что если начинать разогревать религии, что классический модерн кончился, они не понимали, что им делать дальше. Они сначала метнулись сильно налево, вот в эти все Бернхаймы, революции менеджера, всем прочим. Там сильно дали по голове. И они вместо того, на их языке, начали служить Уолл-стриту. Да?
А по-вашему, надо плавить всех?
Котлет. Плавить, конечно, плавить.
Насильно.
Нет, ну насильно, это культурная, культура всегда репрессия. Да? Я же не говорю о том, что их надо пистолет к виску.
Нет,
да, вот. В этом смысле меня все время...
Но один государственный язык...
Один государственный язык. Один государственный язык. Ровно в той же степени, как всякое посягательство. Франция, да? Французы есть, галлов нет. Вот Белковский хочет изобрести галлов, как я понимаю, в России, да? Так сказать, а вот их нет. Ну, их нельзя найти. Вот. А и французам как-то очень странно было вдруг понять, что, правда, Аббас-Сиес однажды в 1789 году сказал, что надо скинуть проклятых франков. Мы галлы, он имел в виду Марию Антуанетту. Но это ненадолго, да?
Но теперь венгры дошли, в общем,
ну,
до
можно,
руководства
можно.
Франции.
Ну, можно, можно. Идет этот процесс развала наций. Проектом модерном все неблагополучно. Только другого проекта у нас нет. Вот это надо твердо понимать. Проект — это не то, что я выдумаю. Это миллиарды текстов, картин, стихотворений, поэм, философских книг, в которых все это сплавлено. И вот эта философия, жизнь, дух модерна, все, что держит современный мир. Индийцы идут путем модерна, Китай идет путем модерна. Помните Сун Ятсен, там пять лучей. Никто же не строит ханьское государство. Поэтому мне одинаково чужда идея Тишкова «Россиян», в этом смысле, если уж говорить о нации, да, И идея Белковского, так сказать, о расовой чистоте. Так я ее понимаю. Может быть, я передергиваю, тогда прошу извинить меня. Я как бы с симпатией отношусь ко всем умным людям. Я совершенно не собираюсь, так сказать, им как бы, он говорил, что мне не жить, что можно дело мне пришить. Так вот, я не шью дело. Я так читаю сайт. Штепу, Белковского, многих других. Фурсова. Вот новую школу этнонационалистов, да, которая для меня опасна тем, что она грезит, с моей точки зрения, новым распадом России.
То есть французы делают правильно.
Французы,
да?
Делают и правильно. Николя Саркози. Если национальное государство правильно, но России лучше было бы стать империей, и тогда это плавильный котел.
А вы готовы были бы стать президентом империи, скажем? Ну, или президентом России для того,
нет,
чтобы
вот, вернуть империю? Нет, вот насчет России твердо нет. Вот как я никогда не входил, меня много раз говорили, союз русских общин. Или там в русское национальное движение, русский собор. Да? Вот я считаю, что оставьте в покое эти этнические структуры, и пусть там будут те, кто как-то считается, пусть там эти Ивановы будут реально. Да? Я глубокий интернационалист, я убежден, что всякий радикальный национализм приведет к полному краху. Меня так учили мои предки. Мне очень-очень старая моя ближайшая родственница шипела в ухо. Она была отнюдь не демократически настроена и не прогрессистски, а так именно монархически. Читай, читай эти фамилии, как только создается союз русского народа, гибнет, гибнет империя. Моя аристократическая часть моей родни кипела ненавистью к союзу русского народа и считала его самой смертельно опасной организацией, гибелью государства. Я продолжаю верить в это, я считаю, что это так. И тем не менее, я считаю, что русофобия отвратительная, что русский народ пострадал больше, чем другие, что он имеет право на самоподнятие, самовоскресение, стать предметом заботы. И пусть этим занимаются Ивановы, да? Пусть. Более того, если их 86% в стране и такая травма русского народа, то они и должны стать президентами. Это не значит, что я покровительствую радикальному национализму. Империя – другое дело. Ровно в той же степени, в какой в национальном государстве, где все-таки есть вот этот этнический какой-то субстрат, как его ни назови, но он как бы себя так ощущает, я боюсь, что если он начнет себя так до конца идентифицировать, то он развалит все до конца, но он есть. В этой ситуации очень опасно говорить о подобного рода вещах, но и в настоящей степени фигура Сталина в СССР является абсолютно и исключительно правомочной. Да? Ибо, с одной стороны, тост за русский народ, а с другой стороны, вот, так сказать, знак всем что остальным народам, что это их президент. Да. Это правильно, это правильно.
Сергей Кургинян в программе «Без дураков». Несмотря на то, что было не так много времени, чтобы задать вопросы на сайт, и несколько вопросов пришло. Яков подписался журналистом. Уважаемый Сергей Ирванович, спасибо за целостность вашей позиции. Я во многом разделяю. На программе, посвященной ностальгии по 80-м, вы были многоубедительнее оппонентов. А ваша фраза о жратве вообще блеск. Я пропустил ее. Что это было, напомнить?
Нет, я говорю, на самом деле я просто цитирую все время Фрома, который сказал про Хрущева, что это гуляш коммунизм, и в этом смысле конец. Да? Так вот мы теперь имеем гуляш демократизм. Да? Если прибалты имели мужество сказать голодный, но свободный, то мы приравниваем демократию к жратве. Все время ее легитимируем через жратву, через вот это потребительство отвратительное, лишенное человеческого содержания. Я сказал, сведи к необходимому всю жизнь, человек сравняется с животным. Что значит человек, когда его желание еда да сон, животное не более. Я процитировал Шекспира.
А вы демократ, по убеждениям?
Я считаю, что свобода есть высшая ценность.
То есть либерал?
Ну, не знаю, свобода есть высшая ценность, что человек, могущий желать не свободы, отвратителен, да? И что выше, но есть вещи выше свободы, которые возникают в ситуации войны, когда люди добровольно отказываются от свободы ради миссии.
Подожди, Сергей Иванович, но все-таки идея свободы скорее в либерализме, да? А демократия
свобода
это что-то
везде.
Другое.
А кто сказал? Это идея свободы... Сейчас я хочу... Это очень важно. Это очень важно, потому что это не понимают. Большевики грезили конвентом революции 1789 года. Они считали себя наследниками якобинцев. Ромен Ролан, когда видел их и грезил большевиками, говорил, чтобы великое дело конвента было доведено до конца. Ленин, Троцкий, Сталин, все сравнивали себя с ситуацией конвента. Да? Ну, просто это известно. Да? Большевики считали себя наследником этого духа революции 1789 года. Так сказать, Робеспьера, Мирабо и всех прочих. Да? Этот дух был духом свободы. освобождения политического, да, которое создавалось буржуазией, когда она рвала оковы феодализма. До 1848 года буржуазия и этот дух политической свободы был лидером мира. Призрак стал бродить по Европе после 1848 года, потому что вдруг оказалось, что есть идея еще и социальной свободы, идея преодоления отчуждения, идея еще более глубокого освобождения человека. Зная на место цепей крепостных, люди придумают много других. Вот снятие этих цепей, да, и сказать, что дух коммунизма противоречит духу свободы и есть дух любования рабством, может только человек, который ничего не читал, начиная с коммунистического манифеста и кончая всем, чем угодно. Это другой дух, это дух модерна, это дух конвента, дух якобинцев. За это и ненавидят. Это последовательное доведение до конца идеи свободы. Превращение борьбы с эксплуатацией, то есть с несвободой труда, освобожденный труд называлась группа, в идею борьбы с отчуждением, то есть всеми видами несвободы, всем, что мешает духовному и любому другому человеческому росту, да, восхождению, освобождению человека. То, что это сплелось со страшными формами политической несвободы, есть некий фатум, ну, Робеспьер тоже не был таким уж свободным человеком, его называли, так сказать, сентиментальный тигр, да? Ну, так сказать, якобинская революция не была сахаром, да? Но она несла с собой этот дух свободы, поэтому апеллировать к исторически обусловленным формам, обсуждая дух идеологии, невозможно. Невозможно. В этом смысле я остаюсь поборником этой великой идеологии, которая для меня есть единственная альтернатива внутри модерна, которая умирает, и которую я приравниваю к следующей фазе после модерна, не постмодерну, а сверхмодерну, и одновременно с этим я говорю о духе свободы. И нет тут никакого противоречия.
Я спрашивал про демократ ли вы, Сергей Иванович.
Я не демократ. Я не демократ. Я идеолог других форм свободы. Да? Тех форм свободы, которые требуют восхождения, в том числе мобилизационного.
Понятно. Сергей Кургинян, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Нынешний политик Алексей Митрофанов о Сергее Кургиняне.
Кургинян представляется мне человеком с обостренным чувством переживания за страну, реально. То есть, как умный человек, он понимает, что богатейшая страна во всех отношениях почему-то чувствует свой комплекс и, по сути, является второразрядной. Даже по собственному мышлению, и, так сказать, у нее есть какой-то комплекс неполноценности. В этом смысле Кургинян всегда старается лишить своих граждан комплекса неполноценности, я имею в виду граждан своей страны, этого комплекса неполноценности.
Алексей Митрофанов, ЛДПР ваш, ну, как бы, союзник в идеологическом направлении. Кто вообще ваши союзники в возрождении не только идей и духа, но и состава Союза Советских Социалистических Республик?
Для меня Алексей Митрофанов – это человек, думающий, я бы сказал, не просто, а очень неглупый и очень толковый, который одновременно с этим является политическим актером, занимающим определенную нишу и принимающим определенный образ. Внутри этого политического актерства, а каждый политик есть актер вообще в нашу эпоху особенно, есть определенная страсть, есть определенная подлинность, есть определенные внутренние переживания, которые я угадываю, о которых я говорить не буду, но я думаю, что они есть.
В свой театр взяли бы сразу вопрос,
что?
Такой, запятая,
в свой театр взяли? Нет, он такой, как и Жириновский. Жириновский великолепный политический актер, но он актер площадного жанра, он актер комедии дель арте, а я, так сказать, с глубинным погружением все, с какой-то особой подлинностью работаю. Нет, я Жириновского не взял бы в театр, но я...
А кого бы взяли из политиков?
Я наслаждаюсь тем, с какой яркостью Жириновский издевается над собственными идеями. Какая это пародия внутренняя. И насколько видно, что он весь светится этой пародией.
А кого из политиков взяли бы? Проханова взяли бы?
Проханов – человек, который может умереть за империю. Он может пожертвовать. Да. Я считаю, что да. Ну, жизнь покажет. Но в смысле, так, никогда не может говорить о себе. О нем могу сказать. Это человек, который уже достаточно, покупался во всей сегодняшней действительности, в чем-то бесконечно сардонически, бесконечно ухмыляющийся по ее поводу, над нею, над собой, надо всем. Но внутри этого ядро этой имперской страсти не до конца остыло. Да? Вот я считаю, что многие, кто сейчас говорят об этой страсти, в них оно остыло. А в Проханове нет. Проханов может пожертвовать личным благосостоянием и даже чем-то большим ради того, чтобы увидеть парад воссоединения на Красной площади.
Ничего себе, парад воссоединения. Ну, вообще, если серьезно, как мне представляется, я могу, конечно, ошибаться, но когда империя рушится, то возродить ее в тех или там в похожих границах можно только огромной кровью. Просто так это не дается, когда отдельные части империи начинают жить своей жизнью, часть из них подпадает под влияние там, других империй и так далее и тому подобное. Это что значит воевать за империю?
Моральное право, есть моральное право. Если Россия сможет существовать вне этих форм, и захочет не быть империей, и сможет ею быть, я не буду препятствовать этому, да, я не буду, так сказать, переламывать какую-то внутреннюю усталость русского духа. Русские слишком сильно поднорвались в 20 веке, и это, возможно,
хорошо,
необратимо.
Хорошо, устали. А что, надо на Грузию идти, на
Украину идти? Нет, я сейчас объясню.
Идти,
я сейчас вам объясню. Сейчас вам объясню. Русские всегда строили свой дом. Вот назовем его империей или как угодно. Да? Русские не привыкли жить в чужом доме. Вы можете себе представить русских, живущих в китайском доме? Не можете.
Ну,
да?
Некоторые живут, да, там остались еще в
20-е годы. Ну да, некоторые русские клево живут в Америке и где угодно,
да,
и в Лондоне,
да,
особенно,
да,
говорят. Да? Но я говорю о русских как народе. Русские не привыкли. Что такое государство? Это форма, в которой народ хранит и развивает свое историческое бытие. Русские привыкли, что это их собственное историческое бытие, что они неповторимы в этом, и что они универсалистский народ. Да? Теперь, вхождение России в Европу, в частности в НАТО, если оно возможно, сделает русских частью европейского дома. Если русские могут прикрыться европейским зонтиком и оказаться там, пусть они это делают. Тогда национальное государство есть наилучшее. Они слишком далеко в этом зашли. Никто их туда насильно на веревке не тащил. Это неправда. Я видел, как Ельцина в дешевой машине носили на руках вместе с машиной. Неправда, что кто-то кого-то так туда запихнул. Пусть это будет. Но если этого нет, и русских туда не пускают, и два сверхцентра, Китай и этот европейский мир, начинают возникать, и две сверхдержавы, Соединенные Штаты и Китай, рано или поздно столкнутся в борьбе за мировое господство. Русские окажутся в страшной ситуации, в которой не были никогда. От опасности Запада они еще умеют обороняться. На Востоке, кроме Японии, это был тоже эпизод, и то печальный, да? Они не понимают, что удар с востока. Они не понимают, что мощь на востоке. Да? Если эти две силы начнут смыкаться, русские могут только собрать империю, только собрать свой дом. И тогда, честно говоря, будет не до комфорта и не до подробных выяснений с каждым дядей Петей вопроса о том, о чем он, собственно, хочет. Больше чуть-чуть масла на хлеб или империю. Мы будем соединять это, спасая. Русское бытие только в крайних случаях. Если националистам, разумным националистам, я считаю, что вся сегодняшняя элита – это разумные националисты, да, удастся ввести в Россию в европейский дом и закрыть этот вопрос, да, сделать ее частью Запада, это будет, может быть, историографическая катастрофа, историосовская катастрофа. Но русские спасутся. Их право спасаться минималистским способом. Но если эти два гиганта встанут с двух сторон, и никто никуда этих русских брать не будет, да, то нужно будет сделать все возможное, чтобы у них хватило духа для воссоздания империи. Цена здесь будет уже не так важна. Потому что альтернативой будет просто полное исчезновение всего, поверьте мне.
Иначе это кошмар Брежнева из анекдота.
Да, на Красной площади сидят чехи и кушают мацу палочками. Поверьте мне, большие народы, русские в том числе, не понимают, что такое геноцид. Им можно это объяснить, а понять это они не могут. То, что здесь возникнет, когда два монстра подымутся до конца, по принципу из операции «И» и другие приключения Шурика, если я встану, то ты ляжешь, то, что уже началось шепотком, да, вокруг всего этого дела, обсуждение того, а законно ли Сибирь принадлежит нам и так далее, вот это все, да, ставит под вопрос просто любое русское бытие, вот любое, вот не для того мои предки 1000 лет служили стране, чтобы я вот так вот просто, да, увез бабки, сел куда-нибудь еще и стал философией заниматься. Я буду здесь сражаться за это бытие до конца. Но только в крайних случаях. Если же это удастся, я буду всячески помогать тому, чтобы это удалось, потому что это дешевле. Этот путь пройден, он уже почти завершен. Пусть достроят этот путь. Но только я-то вижу с каждым днем и в ужасе, что эти западные идиоты по непонятным для меня иррациональным причинам не хотят этих плотных форм вхождения. Не хотят. И не русские фыркают. Хотя русские, не умея жить в чужом доме, конечно, фыркают. Конечно, фыркают.
Без дураков, Сергей Кургинян. Еще один вопрос такой от человека, подписавшегося Фома неверующий, такой с заходом. Мы еще, по-моему, не до конца на него ответили. Каковы, с вашей точки зрения, пишет Фома неверующий, причины того, что оба российских политолога армянского происхождения, вы и Мигранян, являются самыми последовательными защитниками российской державности? Случайность или недостаточная выборка для статистически достоверного вывода?
Это как бы страсть к окончаниям, она относится за пределами национального вопроса, да? Как бы для Франции, кто такой русский? Mm-hmm. Русский, или француз там, да? Mm-hmm. Или вот француз, француз, человек, который говорит на французском языке, mm-hmm. да? Я говорю на русском языке не хуже Фомы неверующего. Это человек, который живет здесь, является здесь коренным населением. Мои предки живут здесь давно. Да? Это человек, который полностью идентифицирует себя в российской культуре, в российской истории. Я являюсь русским, так сказать, режиссером и всем, чем угодно, и так далее. Да? Дальше говорится, стоп. Неправильно сказать, француз это католик. Неправильно сказать, русский это православный. Неправильно разбирать этот этнический субстрат. Этнический субстрат начинает разбирать не националист, а этнократ. И это нужно как можно быстрее объяснить 100 миллионам людей, чем отличается националист от этнократа. Да? Вот этот этнократ спрашивает, а что это у нас там, эти самые, там, всякие, дальше это называют, 17%, да, и так далее, и тому подобное. Вы можете сказать, парень, во-первых, это не 17%. Когда ты говоришь о 17%, ты забываешь смешанное население. Да? Его гораздо больше. Во-вторых, как только ты начнешь эту разборку, ты столкнешься со всем устройством федерации. Там есть группы в Москве, так сказать, я не буду даже их называть, чтобы не говорить, есть миллионные группы людей, которые поставят тебя на уши. Далее, ты не знаешь, что это такое. У тебя нет этнической идентификации, да? Они все грезят русским Израилем, да? Они 2000 лет не походили, да, в изгнании, да, повторяя каждый день до встречи в Иерусалиме. Они не знают, что такое единство племени и религии, да, у них нет ощущения универсалистской миссии и религии в единстве, да, они не понимают, что такое еврей для субботы, потому что этот же самый какой-нибудь Соловей, который все время говорит об этносах, он говорит, русские империи, это империя, это народ для других, а русские хотят быть народом для себя. Народ для себя, это он цитирует якобы евреев, да? Но там же называется народ для субботы, народ для Бога. Как только еврей становится человеком для себя, то он становится свиньей, да, клепот. Он отброшенный элемент. Значит, все этот опыт, нужный для этого этнического существования, не существует. Религия не та, православная религия не есть ни эллина, ни иудея. Никакого язычества они снова не соберут. Это все резервация. А-ля этнический русизм. Так что, как только это начнется, вот эта этнизация и все прочее, то дальше должно произойти то, что описано, я много раз, я люблю эти стихи Гумилева, ночь пройдет, и тогда узнаем, кто будет властителем этих мест. Вас охраняет черный камень, нас золотой нательный крест. Так вот, ночь пройдет, и мы узнаем, кто такие эти этнократы, да? Я не буду никогда обсуждать их фамилии. Это они будут обсуждать фамилии. Мы до этой пакости не упадем.
Сергей Иванович, минута у нас остается. Вы муж, отец, дед уже?
Дед.
Вы так говорили, что детям оставить, вот завершить эту задачу. Mm-hmm. Дать. Дед счастливый? Насколько для вас важна вообще семейная жизнь?
Ой, к сожалению, она для меня не так важна. Я безумно люблю дочь, я хороший семьянин, у меня замечательная внучка. Но я живу только тем, что сейчас говорю.
Да, вот это не видно, между прочим. Это этого. На самом да. деле, да?
Да,
это совсем, не у микрофона да. площадного, нет, да, нет, для того, чтобы нет, свои
нет,
идеи
нет,
провести.
Нет, а просто нет. Вам... Это я вам могу сказать. Там женщина с мужчиной лежат, первая брачная ночь, и женщина говорит мужчине, скажи, ты меня действительно любишь или это пиар? Это не пиар. Это действительно. Это точно так.
Сергей Кургинян был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо огромное, Сергей,
спасибо
вам, что
вам.
Пришли
очень
к нам и рассказали.
Как... И спасибо всем, кто дал обо мне отзывы, критические или не критические. Спасибо всем и всех приглашаю к себе на спектакль.
А вам спасибо за ответы на вопросы и за те истории, которые вы рассказали. Всего
спасибо.
Доброго, счастливо.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи. без подготовки,
без помощников,
без ограничений,
без охраны
и без страховки,
без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».